Здравствуйте, друзья. Мы находимся в офисе иммиграционного адвоката Андрея Романенко. Тут у адвокатов всегда разные дипломы, так вот очень много и красиво. Вот у нас сам Андрей. Я только извиняюсь, что тут, знаете, мы находимся на 15 этаже большого здания. Тут окошко открыто, и, может быть, машины, проходящие по даунтауну, могут нам добавлять к звуковой дорожке. Но вот, как бы, я надеюсь, что будет хорошо слышно. Значит, Андрей, я собрал вопросы, вы участвовали там в ответах, я видел. И вы видели эту тему у нас на канале. И я собрал вопросы и попробовал их сгруппировать. Поэтому, значит, вот давайте... У нас такая группа, что ли, много вопросов. Если у человека есть политическое убежище, и он уже даже и грин-карту получил, или, может быть, просто получил политическое убежище, может ли он съездить, повидать родственников? Это большая тема, она многих волнует. Вот, хорошо, я приехал, там, 2 года прошло, может быть, 1.5 года, там, 3 года. Но вот, хорошо, у меня все есть. Я могу поехать к родственникам? И что там происходит?
Здравствуйте, Михаил. Да, этот вопрос мне часто задают беженцы, и те, которые уже получили грин-карты, и те, которые пока еще находятся в статусе беженца, на грин-карту не подавали. Uh-huh. Есть исключение, если беженец едет в свою страну, откуда он попросил беженство, на короткое время, из-за какой-то очень серьезной причины, такой как смерть или серьезная болезнь близкого родственника. Uh-huh. При въезде, конечно, будут задавать вопросы, но в страну, скорее всего, впустят и в процесс депортации не отправят. Но вообще-то не советуется человеку ездить в ту страну, откуда он попросил убежище, угу, до того, как он, по крайней мере, получит американский паспорт и станет гражданином.
О, то есть это серьезно, как бы несколько лет, там 5 лет, допустим.
Это хорошие 5 лет с момента получения убежища.
У меня была знакомая в таком положении, что она приехала, а ребенка оставила бабушке там, в России. И когда она получила свой asylum, ей нужно было привести ребенка, чтобы присоединить к себе. Да? И вот был большой вопрос, как она может, не может вообще, что делать. И в итоге она съездила, привезла ребенка, у нее не было проблем, но волнение было 1 000 000.
А сколько лет было ребенку?
Маленький, ну там, я не знаю, там 7-8 лет.
7-8 лет. Дело в том, что ей можно было никуда не ездить. Она могла заполнить все документы на ребенка, подать форму I-730, ребенок бы получил свой статус с бабушкой, сходил бы в консульство, ребенку выдали сопроводительные документы, дальше можно было бы отправить его самолетом. Есть такие сервисы, где можно заплатить авиакомпании, и стюардесс ребенка довезет из точки А в точку Б, там примет, здесь отдаст.
Ну, там уперлась, слушай, она так и сделала, да, но дальше вот именно поход в посольство, значит, бабушка категорически отказывалась. Она считала, что это где-то на грани измены родине, поэтому пришлось маме вот туда поехать и с ребенком пойти в посольство. Ну хорошо, давайте мы просуммируем немножко. У нас очень-очень-очень много вопросов про политическое убежище и совсем немного вопросов о других вещах. Может быть, знаете что, на уровне практическом, вот не в теории, потому что теорию можно прочитать там на сайте, там где-то пишут КСДЭПа там или т.д. Но вот все-таки, если мы посмотрим на статистику получения политического убежища, специфически граждан стран бывшего там СССР, как, ну вот практика судов какая сейчас, вот что считается таким, ну, статистически наиболее серьезным основанием, вот за что, где мы видим, что людям охотно дают, и где мы видим, что людям совсем не дают, или там совсем плохо дают, вот есть какие-то такие тенденции, потому что вы как бы много видите?
Ну, во-первых, несколько слов о статистике вообще, да, и в частности по странам бывшего Советского Союза. Статистики есть много разной, но она достаточно бесполезна в иммиграционных вопросах, и особенно в вопросах политического убежища. Почему? Ну, допустим, есть статистика по тому, сколько граждан Российской Федерации получили в прошлом году политическое убежище. Мы не знаем, из какого числа подающих эти граждане убежище получили. Это раз. Во-вторых, мы не знаем ничего конкретного о том, на каком основании они вообще подавали на политическое убежище. Был ли у них кейс или кейса не было. Подавали они сами на политическое убежище, это affirmative asylum, или они уже находились в депортационном процессе. То есть по такой статистике я бы старался вообще статистики избегать. И каждое дело нужно рассматривать индивидуально, смотреть на факты. В первую очередь смотреть, есть ли субъективный страх преследования в стране. Дальше, насколько это объективно reasonable, насколько любой другой человек на месте этого побоялся бы возвращаться в свою страну. Дальше нужно найти, рассмотреть, есть ли привязка к одной из пяти категорий, таких как политическое мнение, вероисповедание, национальность, членство в какой-то социальной группе, либо раса человека. Ну и в конце концов, может ли человек переехать в другую точку страны и жить там спокойно, кто является преследователем государства, либо какая-то неподконтрольная ему группа, либо группа, которую государство поощряет. Если у человека есть страх преследования, и он удовлетворяет всем требованиям на политическое убежище, у него достаточно сильный кейс и хорошая вероятность получить политическое убежище. Если же какой-то из элементов отсутствует, но в таком случае ему и так откажут, будь то в asylum офисе или в иммиграционном суде.
А вот, вот этот asylum офис, это вот это, то, что называется immigration office, да, вот куда человек сначала попадает. Есть какая-то статистика по поводу того, насколько сложно, насколько легко получить прямо вот на первом этапе? Вот человек подал на asylum, через несколько недель ему назначили вот это вот слушание. И много народу получают сразу, или это шансы очень низкие?
Ну, опять же,
индивидуально,
много зависит от конкретного человека и от того, с чем он приезжает. Если у человека кейс построен только на том, что он боится преследования в будущем, и его никогда не преследовали в прошлом, ну, конечно же, тогда кейс будет слабее, офицер будет задавать больше вопросов и смотреть, оценивать ситуацию вообще. Если же человек приезжает сюда после того, как он много лет страдал из-за своего вероисповедания либо политического мнения, у него множество подтверждающих документов, деклараций, свидетелей. Мы подаем огромный пакет документов, офицер со всем этим ознакомился. Декларация самого человека очень впечатляет. Конечно, такому человеку проще получить убежище, и он его получит. Это раз. Но, во-вторых, многое зависит, опять же, от иммиграционного офицера. Как повезет, с кем вы встретитесь, настроение офицера в это утро тоже имеет значение. Но, скажем честно, по asylum офису в Сан-Франциско офицеры достаточно грамотные, хорошо подготовленные. В очень редких случаях у меня бывали проблемы с офицерами, когда нужно было обращаться к супервайзеру, либо останавливать интервью. В остальном они идут по инструкции, делают свою работу и оценивают кейс так, как и должны.
То есть вы присутствуете прямо там?
Обязательно, конечно. Я никогда не отправляю своего клиента на интервью на политическое убежище без адвоката.
То есть это вот я просто не знал, что это присутствует адвокат. Я думал, человек сам пошел там и все.
Есть люди, которые сами ходят, и кто-то получает, кому-то отказывают. Опять же, никакой статистики у меня нету. Люди бывают разные, кто-то очень подготовленный и образованный, кто-то просто думает, что всем дают, и я пойду. Но те, кто приходит к нам в офис, они обязательно идут на интервью с адвокатом и обязательно с переводчиком.
Вот скажите, пожалуйста, такую вещь. Я видел на YouTube, есть, я не знаю, из какого города, из Нью-Йорка, может быть, есть русскоязычный адвокат, который, ну, какие-то сюжетики небольшие там вешает, и в то же время он пишет, что он делает консультации в Skype. Вот это как бы такая услуга редкая, или это многие делают? Я понимаю, что человек, вот он живет где-то там, да, далеко живет, и очень много разноречивой информации, и он бы хотел поговорить, может быть, с адвокатом. Вот вы, например, делаете, ваш офис делает такое?
Михаил, я постоянно даю консультации по скайпу. Единственная проблема – это разница во времени. Бывает, что мы можем созвониться с клиентом только вечером по моему времени, это утро, да, в России, на Украине, в Белоруссии. А вообще, конечно, постоянно я даю консультации по скайпу, я беру $100 за час консультации, и все вопросы, которые у человека есть, мы оговариваем, освещаем.
Вот если бы человек здесь пришел в офис, ему бы сколько стоило час консультации?
Опять же, если человек приходит ко мне в офис, обычно мы берем $100 за полчаса, но с русскоязычными клиентами я задерживаюсь, никто меня не лимитирует в том, сколько времени я с ними проведу.
Хорошо, а есть такая практика, вот там первая консультация бесплатная или у вас такого нет?
Есть такая практика у разных адвокатов, каждый адвокат делает то, что он захочет. Я стараюсь не давать бесплатные консультации по той простой причине, что если человек не готов заплатить $100 за то, чтобы пообщаться с адвокатом, он, скорее всего, потом не готов будет нанять этого адвоката и продолжать с ним работать.
Я разговаривал с одним адвокатом, он семейным правом занимается, и он, женщина, она мне говорит, ты знаешь, интересно, вот сколько будет вокруг адвокатов, предлагающих первую консультацию бесплатно, вот к стольким этот человек пойдет, и там 5 человек, значит, он 5 будет бесплатной консультации, то есть он как бы вот исчерпывает возможности бесплатной консультации.
Они пускай исчерпывают возможности других адвокатов, мне очень не хочется терять свое драгоценное время на таких людей, которые приходят к 5 адвокатам и задают одни и те же вопросы.
Очень много вопросов на тему, сколько стоят услуги адвоката.
Ну, если мы говорим про affirmative asylum, то политическое убежище, на которое подают люди сами, никогда находятся в процессе депортации, то опять же цены варьируются, это зависит от того, в каком штате человек подает на убежище, кто адвокат, сколько адвокаты берут денег. Но в принципе ранг я ограничил бы от 5 до 8 тысяч. Если с вас адвокат берет денег больше, чем 8 тысяч, я бы подумал и обратился, возможно, к другому. А вообще стоимость от 5 до 8 тысяч, если человека отправляют в иммиграционный суд, мы берем дополнительные 6 500 за то, чтобы человека представлять в иммиграционном суде.
То есть, грубо говоря, так, вот я не очень на самом деле так понял. Значит, есть какой-то affirmative, там, а есть какой-то еще другой. Вот если человек пришел к адвокату, он не подавал сам ничего, вот он пришел к вам и говорит, ребята, я сам ничего не знаю, не понимаю, мне нужен адвокат, вот сколько мне будет стоить ваши услуги по этому делу?
Разница заключается в следующем. Если человек приехал в Соединенные Штаты, прожил здесь какое-то время и решил сам подать на политическое убежище, это называется affirmative asylum. На affirmative asylum можно подавать в течение года с момента въезда в Соединенные Штаты. Defensive asylum – это когда человек уже поймал службу иммиграции, его отправили в процесс депортации, у него не будет интервью с иммиграционным офицером, он сразу идет в суд. Это defensive asylum.
Просто я не очень понял, то есть где-то будет стоить там 6-7-8 тысяч, а где-то будет стоить плюс еще 6?
Если человек попал в процесс депортации, мы берем 6,5 тысяч за то, чтобы представлять его в суде, от начала и до конца.
В
процессе депортации. Адвокат сходит с ним на все слушания в иммиграционном суде. Uh-huh. Affirmative asylum, то, чем больше всего интересуются ваши читатели,
yeah.
Это то, что я говорил, от 5 до 8 тысяч.
Понял. Хорошо. А если, допустим, семья 4 человека или одиночка, есть разница в цене?
Для меня никакой разницы. Есть главные подающие на убежище, все остальные идут как derivatives. Их всех, у них у всех снимут отпечатки пальцев. Но я дополнительных денег не беру за дополнительных родственников.
То есть у них могут быть какие-то где-то на стороне еще дополнительные расходы, но именно юридические услуги будут стоить столько же?
Да, конечно.